Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжим разговор о Пушкине. Это будет наша следующая, вторая передача.
Да, в рамках наших бесед о русской культуре, русской литературе мы беседуем об Александре Сергеевиче Пушкине, и в прошлый раз мы говорили о его начале, о его становлении. Мы с вами завершили разговор о том, что Пушкин был сослан в Кишинев, и здесь, конечно, вершина его кощунствования – стала так называемая Гавриилиада. Хотя, как мы сказали в прошлый раз, он оспаривал собственное творчество, собственное авторство этого произведения, и до конца не ясно, он это или не он.
И так до конца еще все-таки и не знаем мы точно, все-таки его это произведение или нет, да?
Да, получается. Потому что хоть и было следственной комиссией, как бы велось, да, расследование, если можно так сказать, о том, он это или не он, но деятельность этой комиссии была прекращена
царем,
угу. И как бы ничего до конца не было решено.
Угу.
Скажем, что в это же самое время Пушкин пишет и другое. Например, он пишет заметки по русской истории XVIII века в 22-м году и начинает работать над Бахчисарайским фонтаном, это 23-24 годы. И здесь уже совсем тема христианства и церкви представлена по-другому. Например, в заметках по русской истории XVIII века Пушкин пишет о выдающейся роли духовенства в национальной истории. Цитирую. В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главой папу, вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещением.
Mm-hmm.
Да, то есть, видите, Пушкин подчеркивает именно благотворное влияние духовенства в России, в отличие от того, как пагубно это духовенство проявило себя в римско-католической церкви. Далее, в 36-м году, это, конечно, позже, в письме к Чаадаеву, он выскажет подобное мнение. «Наше духовенство до Феофана было достойно уважения. Оно никогда не пятнало себя низостями папизма и никогда бы не вызвало реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу». Да? Но в любом случае, видите, мы читаем, что Пушкин высказывает мнение, что духовенство достойно уважения, никогда не пятнало себя какими-то худшими чертами, которые духовенство католическое имело в себе в аналогичные периоды. И проблема лишь его, то, что оно не принадлежит к хорошему обществу. Здесь, в Кишиневе, примерно 21-й год, может, позже, Пушкин пытается переводить Священное Писание, и мы видим его переводы начальных стихов ветхозаветной книги «Песнь песни» с церковнославянского языка на русский. В 25-м году он завершает стихотворные переложения из этой книги. Вот это у нас «В крови горит огонь желания», «Вертоград моей сестры». И вот если «В крови горит огонь желания» — это подражание, достаточно свободное подражание «Песни песней», то второе, «Вертоград моей сестры», это уже очень точный перевод. То есть смотрите, к библейскому тексту Пушкин здесь обращается и творчески его переосмысливает. июль 23 года. Пушкин переведен из Кишинева в Одессу, в канцелярию новороссийского и бессарабского губернатора графа Воронцова, который поддерживал отношения с друзьями Пушкина, имел репутацию либерала, но через год, в июле 24-го, Пушкин отставлен от службы и выслан под надзор в имение отца в Михайловское. В числе причин этого решения властей, Пушкин воспринял его, кстати, как несправедливое и жестокое, обычно называется участие его в интригах жены Воронцова, графини Воронцовой, или же роман с ней, кто знает. Вот. Плюс демонстративное небрежение служебными обязанностями, вот там какое-то недолжное письмо к неустановленному лицу, в котором содержится упоминание о знакомстве с одним англичанином, преподававшим Пушкину, цитата, «уроки чистого атеизма». Вот. То есть, конечно, как-то Пушкин здесь пятнает себя. Хотя Пушкин впоследствии все это назвал школьнической шуткой, вот, но кто здесь, что скажет, знает правду.
Да, если вспомнить Гавриилиаду, да, и столько было вокруг нее, да, то тут, если это действительно принадлежит перу Пушкина, то тут тоже проявление такой вот это самости, такой смелости, да, какой-то такой вольнодумства.
Ну, в любом случае, у Воронцовых был домашний врач, англичанин Хатчинсон, то есть все эти слухи вполне себе могут иметь подтверждение.
И об атеизме вполне возможно.
Вот это. И поэтому, речь, да, даже если он беседовал с Хатчинсоном на вот темы атеизма и проходил, так скажем, эти уроки чистого атеизма, как здесь сказано, одновременно вот Пушкин вел беседы о Евангелии со Струдзо, это христианский мистик, консервативный политический публицист. Вот, и поэтому как бы здесь мы видим и обратную сторону. То есть, с одной стороны, он беседует, возможно, беседует с атеистом, а с другой стороны, с человеком, который вполне себе консерватор и является носителем более, так скажем, традиционных идей. Значительным литературным событием этого периода становится, конечно, «Кавказский пленник» Пушкина, это 21-й год, «Братья-разбойники» 22-й год и «Бахчисарайский фонтан». В них, помимо знакомства Пушкина с поэзией Байрона, отражаются впечатления от поездки на Кавказ и Крым, про них мы с вами говорили. Одновременно Пушкин размышляет о непредсказуемости судьбы, о призрачности свободы, о любви и смерти, жестокости, одиночестве, душевной пустоте, а сердце, которое среди порочных упоений, хранит один святой залог, одно божественное чувство. Да, о христианском Западе размышляет Пушкин, о мусульманском Востоке. То есть, видите, здесь такие очень глубинные темы, в том числе и темы религиозные, чисто религиозные. 23-й год. Переломный период в духовной биографии Пушкина. Он начинает освобождаться, избавляться от либеральных иллюзий. Пишет об их неосновательности, вот, или, точнее, скажем, о преждевременности этого всего. Пессимизм Пушкина был обусловлен печальным личным опытом общения с либералами и заговорщиками на юге. Ни генерал Киселев, ни Пестель это один из руководителей декабристского заговора, ни генерал Орлов не оказались и не показались Пушкину людьми, с которыми можно было бы связать надежды на светлое будущее Отечества. И в послании к морю 24 года он представил революционное просвещение и тиранию как две равно неприемлемые возможности. Читаем. «Мир опустел, теперь куда же? Меня б ты вынес, океан, судьба людей повсюду та же, где благо, там уже на страже, иль просвещение, иль тиран». Или Вяземскому он пишет в 25-м году. «Так море, древний душегубец, воспламеняет гений твой. Не славь его в наш гнусный век. Седой Нептун, земли союзник, на всех стихиях человек, тиран, предатель или узник». Ну и, наконец, 36-й год, это, конечно, куда позже, снова вот подобные идеи, это из Пиндемонти. «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно». Таким образом, вот что тирания, что просвещение, суть рабства, и поэтому, когда Пушкин видит этих людей, он видит, что идеалы в руках этих людей приведут к той же самой тирании, которую мы наблюдаем вот в царской власти, и как бы тогда зачем же это менять? Лишь будет беда.
Чем купила мы, да.
То есть лишь будет беда как бы людям от смены одной парадигмы другим, но результат этой беды будет ровно такой же, как бы поэтому с чем мы боремся, к тому же в конечном итоге мы придем, потому что человек один и тот же. Он пишет, что на всех стихиях человек тиран, предатель или узник. То есть люди, они вот, все те же. И поэтому с тиранами борются те же самые тираны. Как бы не более того. И поэтому, конечно, Пушкин, встретив этих людей и пообщавшись с ними, он как бы разочаровывается.
Это декабристы.
Да, и вот и иллюзии его вот, развеиваются, рассеиваются.
Слава Богу, он избежал все-таки вот это, потому что его он тоже мог оказаться в числе вот этих декабристов, да?
Да, и сам он впоследствии скажет царю, что и оказался бы, когда царь его спросит, если бы ты был здесь, то ты участвовал бы? Он сказал, я бы участвовал, но участвовал не по идейным соображениям, а потому что это все мои друзья. Я бы просто поддержал своих друзей. Царь оценит его искренность, и, конечно, Пушкин будет помилован, потому что Пушкин сам признается, что никаких идейных уже всех этих зависимостей к декабристскому движению он не испытывает и не сочувствует.
То есть исключительно им. Только
да,
как
это просто он бы просто поддержал собственных друзей, не более того, просто потому что они дороги его сердцу, но он физически не сможет этого сделать, находясь в другом месте, и поэтому как бы чаша сия его минует, да и слава Богу.
Все-таки провидение Божье было.
Да, да. 23-й год. Кишинев, Одесса. Здесь начинается, конечно, наше любимое произведение, созданное Пушкиным, значит, роман в стихах Евгений Онегин. Да, и будет Онегина писать, творить великий Александр Сергеевич до 31-го года. Роман будет печататься отдельными изданиями по главам, по мере написания глав. Первая глава опубликована в 25-м году, последняя, 8-я глава, в 32-м году, и первое полное издание уже целиком получается, да, роман выйдет в 33-м году. Да, и, собственно, Евгений Онегин – это литературный дневник Пушкина. Ведь это, собственно, отражение не только истории его героев, но это отражение его духовной эволюции, того, как он воспринимает мир, как преображаются его ценности. Вот весь опыт взаимодействия его с пространством России, Европы, с культурным достоянием России и Европы, все то, как меняется сам Пушкин, оно будет буквально пронизывать это произведение, и по Евгению Онегину мы будем узнавать его именно движение как человека,
его становление,
вот, его становление, да, перерождение его идеалов. Соотношение литературы и жизни осмыслялось в сложной перспективе, да, истории чувств, да, и, конечно, вот то, как отражается Пушкин в его произведениях, в его героях, да, нам позволяет как бы все это считать, все это считать.
Интересно, вот столько лет он писал, да, 8 лет, по-моему, я посчитала, с 23-го по 31-й год.
Да, Да, то есть и здесь, как бы, именно, ну, действительно, за 8 лет, что в нашей с вами жизни может произойти, да, вот, а тем более...
Ну, и в жизни вот, человека, да, каждого, да.
Да, и в жизни его, в жизни его. Евгений Онегин начинается как сочинение в новейшем вкусе, скажем так, да, то есть... Мы с вами говорили о том, что Пушкин был носителем всех новаторских, да, идей вот, того времени. Вот как рассказ о москвиче в Гарольдовом плаще, так скажем, да, где русская хандра комически отождествляется с английским сплином. Это все цитаты, да, из тех, кто анализировал Пушкина. Но чем заканчивается Евгений Онегин? Как он завершается? В духе старого нравоучительного романа? Да, то есть отказ, отповедь Татьяны, ее мудрый, чистый, непритязательный русско-православный аскетизм разбитого сердца. Да, и таким образом Евгений Онегин начинается легко, по-французски, вольнодумно, романтично, это все свежо, это все передовое, а заканчивается то, чем как бы нам и дорога русская классическая литература именно христианским православным сердцем, да, то есть золотом как бы подвига веры, да, подвига целомудрия в человеке, победы именно долго над безрассудством. Таким образом, конечно, мне кажется, это произведение тем и ценно, когда оно читается, если правильно анализируется молодым человеком в школе, то будем надеяться, что и он, этот школьник, да, читающий произведение, будет проходить как бы вот это движение вместе с героями. Главное, чтобы, конечно, это было донесено, да, школьным учителям до ребенка, читающего это произведение, чтобы он понимал, как бы, с каких позиций до каких хорошо было бы, полезно, наверное, было бы ему, как подростку, как человеку пройти.
Ну, по крайней мере, если уж не полное понимание, то, по крайней мере, какие-то вот звуки он должен услышать уже в себе. И в себе движение свое, сердца своего должен услышать, читая. Вот молодой человек, там, не знаю, 9, там и 10-классник, он уже должен что-то понять, да? Полностью, конечно, еще, наверное, вряд ли такое произойдет, что он полностью осмыслит. Но, по крайней мере, движение, движок такой будет.
Да, заложить, заложить, как бы, эту основу.
Да. Потому что то, что важно, закладывается в детстве, в юношестве, оно потом даст знать все равно.
В августе 26-го года Пушкин приезжает в Михайловское. Здесь он застает отца, мать, сестру Ольгу и брата Льва. Правда, с отцом он ссорится и остается в имении один, в полном одиночестве.
Они уезжают?
Да. Кто его немногочисленные знакомые в это время? Это игумен Иона, настоятель Святогорского Успенского монастыря.
А, это вот там, в Михайловской, в Псковском где-то...
Псковская губерния,
Псковская губерния.
Угу. И вот здесь между ними возникает некоторое взаимопонимание. Угу. И когда летом 26-го года власти собирали сведения о Пушкине, то отец Иона охарактеризовал его благожелательно. Пушкин, со слов Пушкина, утверждал, что отец Иона осуществлял наблюдение за поэтом, который при появлении настоятеля как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе четью минею. Да? Это мнение, не подтвержденное позднейшими исследователями, опровергал Вульф, к которому восходит сведение о том, что, например, в Борисе Годунове использованы некоторые поговорки отца-настоятеля, например, такая: «Пьем до донушка, выпьем, поворотим, да в донушка поколотим». Да, то есть это, очевидно, цитата игумена как раз-таки Ионы. И высказывалось и предположение о том, что отец Иона стал одним из прототипов пушкинского Пимена. Был знаком Пушкин и со священником храма Воскресения Христова в селе Воронич Иларионом Раевским. Здесь в апреле 25 года Пушкин закажет обедню за упокой души Байрона. Вот, так что, видите, в это время Пушкин с некоторыми священнослужителями нашими православными вот, знакомится, возможно, какое-то общение между ними есть. В число духовных лиц, с которыми Пушкин общается здесь, в Псковской губернии, входит и владыка псковский Евгений Казанцев. Упоминание о встрече с ним содержится в письме поэта Вяземскому. Написано письмо в ноябре 25 года. «Я из Пскова написал тебе было уморительное письмо, да сжег. Тамошний архиерей, отец Евгений, принял меня как отца Евгения. Губернатор также был весьма милостив, дал мне переправить свои стишки». Ну и также в рассказе неизвестного лица, которое отражено Бартеневым. Когда Евгений, теперь Ярославский, был архиепископом Псковским и посетил Святогорский монастырь, к нему внезапно явился с ярмарки Пушкин в одежде русского мужика, чем очень удивил Преосвященного. Общался Пушкин с митрополитом Евгением Болховитиновым, а с ним знакомство продолжилось и в 30-е годы, когда они встречались в собраниях Российской Академии. Но владыка Евгений оставил нелепцеприятный отзыв о Пушкине в письмо к Снегиреву от 37-го года. Вот и стихотворец Пушкин умер от поединка. Он был хороший стихотворец, но худой сын, родственник и гражданин. Я его знал в Пскове, где его фамилия. Вот владыка Евгений, конечно, Пушкина здесь судил. Хвалит как поэта, но критикует как человека. Деревенская жизнь Пушкина пробудила его интерес к русскому фольклору. Но в большей мере все-таки его досуг занимало именно чтение Библии, а также сочинения по русской истории, вот произведения Шекспира, Гёте. Из Гёте Пушкин будет находиться в творческом состязании в подражаниях Корану, например. Да? Mm-hmm. А если Гёте отзывался о Коране апологетически, вот, подчеркивал именно религиозное, глубокое значение этой священной книги мусульман, то для Пушкина Коран был не столько свидетельством об истине, сколько поэтическим творением. «Нечестивые, — пишет Магомед, — думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен. Мнение сих нечестивых, конечно, справедливо, но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом». Да, таким образом, видите, мы видим, что Пушкин не готов оценить Коран как свидетельство об истине, но художественный, литературный оценил дар, который, вот, безусловно, в Коране присутствует, он высоко ценит. И когда он создает вариации на тему отдельных сур, то он здесь использует широко церковно-славянскую лексику и библейские выражения. Да? То есть он как бы передает Коран нашим православным библейским языком. Здесь далее он размышляет на тему смысла русской литературной эволюции. В наброске статьи о поэзии классической и романтической он рассматривает классицизм и романтизм как категории, которые обобщают историю литературных жанров. Классицизм, как бы понятно, что он восходит к древности, а романтизм – это то, что у нас возникает позже. И здесь Пушкин размышляет на тему, что истинный классицизм в России – это дело будущего. Дело будущего. Далее Пушкин обращается к античным формам, особенно со второй половины вот, 20-х годов. Вот, и мы будем читать его оды, эпические поэмы, а вот таким образом, да, «Кавказский пленник», «Полтава», «Медный всадник» — это уже, видите, не романтизм, не модернизм, как бы мы сказали, а именно уже такие более традиционные, классические литературные формы. То есть, видите, Пушкин, как бы, он будет двигаться туда. Да, то есть к тому, к тем формам, которые более традиционные, которые являются носителями, скажем, такими более таких прочных, фундаментальных, вот, нравственных ценностей, да, в отличие от романтизма, где вот страдает одинокий герой, опустошен своим безверием, и всегда итог его печален.
Сосредоточено все на этом герое, да?
Нельзя сказать, что Пушкин совсем разрывает с романтизмом, но вот обращение к классицизму все-таки это симптом. То есть, когда, то есть, вот как бы происходит через это, ведь отражается его как бы перестройка как бы в прежнее, в прочное, да, в традиционное, да. Вот, и, например, романтизм, его как бы отголоски, идеи мы читаем и в цыганах, да, здесь как бы тема вот этого индивидуализма, она центральная. Вот тема свободы вот здесь представлена. То есть поэтому нельзя сказать, что Пушкин совсем как бы
это
разрывает.
Это романтическое, да, веяние все-таки, да, навеяно романтизмом. Вот.
Борис Годунов, да, тоже Пушкину мыслится как романтическая трагедия, потому что здесь как бы вот оно содержит в себе то, что присуще романтизму, да, здесь нарушено единство времени и места, здесь у нас стихотворные фрагменты чередуются с прозаикой, здесь допускаются просторечия, то есть как бы здесь все это так или иначе романтическое присутствует. Что касается идей, то в «Борисе Годунове» Пушкин выступает единомышленником Карамзина. Он подчеркивает ответственность аристократии за судьбу государства. Мнение народное является объектом манипуляций, но все-таки движущей силой событий является божественное провидение, как бы мы с вами сказали, Божий промысел. И от Божьего суда невозможно никому уйти, от него не уходит ни Борис Годунов, ни Григорий Отрепьев. Да, то есть мы здесь видим и такие, да, вот важные для нас с вами православные смыслы. Что бы ни происходило в истории человека, что бы ни происходило в истории народа, вот всегда Божий суд и воля Божья являются решающими. И именно Бог как бы определяет, чему суждено быть. И поэтому, мне кажется, для Пушкина это очень сильно. Да.
Лермонтов сразу вспомнился, но есть Божий суд на перстнике разврата. Да.
Да. И Борис Годунов — это у нас, видите, произведение историческое, историческое, и вот именно историзм Пушкина, его интерес к исторической теме будет представлен и дальше, и вообще вот размышления на тему судьбы России, да, на тему места России в истории, в столкновении с Европой или самой по себе, конечно, будет представлено Пушкиным и в дальнейших произведениях. И у нас это будет поэма «Полтава», политические, значит, оды 31-го года, история Пугачевского бунта, капитанская дочка. То есть, как бы вот тема истории, да, отечества, она Пушкиным будет далее развита. Да, и говоря об истории, мы не можем не сказать о восстании декабристов. И, наверное, эту передачу мы будем завершать с вами этой темой.
25-м годом.
Да. Конечно, суд над заговорщиками Пушкин воспринял двойственно. Он лично знал многих участников восстания и относился к ним сочувственно. В первую очередь к Пущину и к Кюхельбекеру. До конца жизни он считал их своими друзьями. «Мой первый друг, мой друг бесценный», да, помните Пущину посвященное, да. И поэтому в позднейших стихотворениях тема «Милости к падшим» будет все время звучать. Это пир Петра Великого, например, да. Вот, и вообще Пушкин, размышляя о себе, предлагал мысль, что его постигла бы участь, да, гибельная, он бы погиб. Вот, и в случае, если бы революция не удалась, но и в том случае, если бы революция удалась, он тоже был бы не среди тех, кто будет на вершине власти. Да? И его размышления на эту тему весьма и весьма пессимистичны. В революцию Пушкин не верил, ни прямо, ни косвенно он не участвовал в ее подготовке и, конечно, надеялся на освобождение из ссылки. В ночь на 4 сентября 1926 года Пушкин получил предписание явиться в Москву, и 8 сентября 1926 года состоялся длительный и откровенный разговор Пушкина с императором Николаем I. И в ходе этого разговора, естественно, решалась его судьба.
Угу.
Император спрашивает: если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря? Пушкин отвечает: неизбежно, государь. Все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Царь оценил откровенность поэта и оценил его мотивацию. Да, Пушкин объяснил, что он не мог не участвовать дружескими отношениями.
Друзья, да.
Дружескими отношениями. А его, собственно, политические убеждения были очень и очень далеки от революционных. И в конечном итоге, в результате разговора, император позволил Пушкину выбрать место жительства, он отменил общую цензуру произведений Пушкина и сказал, что он сам лично, самодержец, будет его цензором. С одной стороны, эта милость не в полной мере оградила Пушкина от общей цензуры, а с другой стороны, обнаружила некоторую двусмысленность. Например, Борис Годунов был разрешен к печати не сразу. Медного всадника пришлось поправлять, и при жизни Пушкина его так и не опубликовали. А вот, например, история Пугачевского бунта была разрешена императором, а вот обычная цензура бы ни за что его бы не пропустила. Да? То есть, с одной стороны, как бы примирение с властью дало свои плюсы, но с другой стороны, какие-то вещи Пушкину приходилось править, или же оно вообще выходило с задержками, или не выходило никак совсем.
Медный всадник не вышел при его жизни.
Да, да? То при жизни вот так и не напечатали медного всадника Пушкина. Однако Пушкин был благодарен власти за это примирение, он воспринял этот разговор с энтузиазмом, и он посвятил Николаю Первому станции, друзьям, герой. Да, то есть, конечно, вот Пушкин был на подъеме. То есть он воспринял это очень радостно и светло. И по поручению императора Пушкин пишет записку о народном воспитании 1926 года. Вот и здесь Пушкин пишет о необходимости пересмотра всей системы образования дворянства, чтобы дворянство могло служить Отечеству верой и правдой, имея целью искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве. Ну и помимо прочего, Пушкин здесь говорит о том, что необходимо преобразовывать семинарии, и это дело высшей государственной важности. Таким образом, смотрите, Пушкин говорит о том, что задача вот аристократии, задача вот тех, кто наверху, это именно служить Отечеству и быть со властью в союзе, а не пытаться сбросить эту власть, принеся еще худшие итоги. И поэтому цель образования, как он здесь пишет в записке, именно воспитывать такую аристократию, которая совместно с властью будет служить народному идеалу, благополучию Отечества, вот всему тому, что должно способствовать жизни человека. И семинарии должны быть преобразованы для того, чтобы именно духовное воспитание вот будущего священника, оно базировалось на высоких нравственных идеалах, чтобы духовенство само как бы подавало пример святости как бы людям, а не говорило на проповеди одно, а впоследствии само вело бы себя как-то иначе и не участвовало в том числе в заговорах и восстаниях на стороне, да, революционеров. Поэтому, конечно, здесь Пушкин уже проявляется совсем как другой человек, и мы как бы видим...
Зрелый гражданин.
Да, мы видим это... вызревание в нем вот именно вот этой государственнической идеи, именно очень созидательной, очень прочной.
И духовной.
Да, и поэтому, конечно, от своих либеральных каких-то иллюзий, каких-то таких легкомысленных идей, он встает на путь прочного вот, государственнического как бы, вот, созидания вот, народа как бы, в союзе всех со всеми, не в борьбе. Да, не в сбрасывании, не в революциях, да, ужасных и кровопролитных, а именно
всё-таки
в созидании, в народном единстве всех со всеми, только в единстве.
Ну, то вот, идея
да,
наша, да,
да,
в единстве.
И вот это и просвещение, которое призвано воспитывать это единство, вот можно обрести будущее России, той великой, которая нам дана от предков,
да.
И то величие ее, которое Богом благословлено, должно быть упрочнено.
Ну, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, вторую передачу, посвященную Пушкину. А вот что в завершении, так сказать, вот можно сказать. Ну, то есть мы здесь видим уже становление Пушкина, да, как гражданина, как патриота России, в хорошем смысле этого слова, да, и как автора уже совершенно других уже произведений, да, не таких вот сиюминутных каких-то озарений, да, а уже вот продуманно, да, все взгляды поменялись, не серьезность какая-то, ну, глубина появилась, да.
Да, и таким образом его творчество, его великое дарование, Богом данное, оно теперь служит с этого момента, конечно, вот целостности, святости, добру, созиданию в полноте и единстве. Поэтому мысль о России, мысль о человеке, вот, они приобретают православные, явно православные черты. И пусть мы можем не видим какой-то такой глубинной религиозности и церковности Пушкина, но в своем творчестве он становится, может быть, высоко это сказано, православным поэтом, носителем того русского православного идеала, который и продолжается в русской литературе, созидается, развивается, и как бы именно тем она для нас важна и ценна, что вот как бы ее глубина восходит к православию, к евангельской истине. И эти евангельские истины на светском языке, на современном языке Пушкин доносит, и именно этим идеалом он, как творческий человек, сейчас служит. Гений его нашел свое место.
Да, ведь мы и сейчас говорим о национальном единстве тоже, да, в России, что-то очень важно укреплять его. Пушкин начал говорить об этом давным-давно. Больше 2 веков назад. Ну, 2 века назад, скажем так. Ну что ж, на этом мы закончим, Сергей Владимирович, нашу эту передачу, посвященную Пушкину, вторую передачу. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии «Радио Воскресенье» с таким вот разговором, серьезным разговором о творчестве Пушкина был Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое.
До новых встреч.
До свидания.